Буханка Дениса подпрыгивала на ухабах так, что я собственные петли кишечника чувствовать начал. В салоне пахло бензином. И, кажется, я догадываюсь, откуда взялся этот запах. Очередная тайна моих местных коллег. Водители часто сливают себе излишки казенного бензина, но приставать к нему с вопросами я не стану. Дело явно не мое. Слушай, Алексей, Денис лихо крутанул руль, чтобы объехать глубокую лужу. И также лихо перешел на «ты». Раз уж мы вместе едем, обсудить кое-что надо. У меня тут дело личное. Тетка у меня, понимаешь, совсем с катушек съехала. Копит дома пустые банки, с телевизором спорит, соседей в шпионаже подозревает. Ты бы глянул ее, а? Мы ее к тебе завтра притащим, ты только скажи, когда. Я ухватился за поручень, чтобы не влететь головой в потолок на очередной кочке. Денис, попритормази с энтузиазмом, я покачал головой. По закону мне нужно согласие самой пациентки. Насильно ко мне можно притащить только при явной угрозе жизни окружающим. Или если она сама себе угрожать будет. А споры с телевизором под это правило не подпадают. Убеждай ее, уговаривай, но добровольно. Понял? Да какое там добровольно? Денис досадливо вздохнул. Она считает, что это мы все психи, а она последний оплот здравого смысла в Тиховолжске. Ладно, попробую заболтать. Шоколадкой там или обещанием, что я ее к знающему врачу приведу. И это ведь не ложь. Ты тут хоть и недолго работаешь, но слухи о тебе ходят хорошие. Тот же Жаров сегодня на вызове о тебе очень лестно отзывался. Видимо, Жаров решил вернуть должок. Хотя я даже не думал требовать от него ответную услугу. Мы выехали к промзоне. В городе я пока что ориентировался плохо. Впервые увидел этот самый старый завод. Ржавые ангары, битое стекло и бесконечные ряды бетонных гаражей. Заброшка, другими словами. Идеальное место, чтобы бесследно исчезнуть. Ну, приехали, доктор. Денис ударил по тормозам. Твой завод. Точно помощь не нужна? А то я могу подождать, если пациент буйный попался. Спасибо, Денис. Справлюсь. Я коротко кивнул ему и выбрался из машины. У тебя своя работа, у меня своя. Езжай, а то Михайловский за лишний километраж голову оторвет. Это уж точно. Ну, бывай. Если что, маякуй, я тут в 10 минутах на подстанции буду. Буханка развернулась и быстро скрылась за поворотом. Я остался один. Тишина здесь откровенно напрягала. Я снял очки. Больше они мне не нужны. В темноте блеск моих глаз при использовании системы вряд ли заметит. Проверил шприц во внутреннем кармане и зашагал вглубь гаражного массива. 7 вечера. Пора знакомиться с авторами угрожающего сообщения. За углом крайнего гаража у зеленой семерки меня уже ждали. 2. Типажи классические. Такие встречались и в моем времени. Кожанки, короткие стрижки, пустые глаза людей, которые предпочитали использовать кулаки, а не цивилизованную речь. А гляди-ка, приполз доктор. Один из них, скуластый тип с зажженной сигаретой, надсадно кашлянул и сплюнул себе под ноги. «Мы уж думали, не придешь. Поздновато ты, Астахов. Часики-то тикают, а ты все не хочешь платить по счетам». Я остановился в 3 метрах. Старался глаз с них не сводить. Объекты неизвестные. Эмоциональный фон — рваный алый. Адреналин, агрессия, уверенность в превосходстве. «Работа не ждет», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Вы звали, я пришел. Что за срочность?» Второй покрупнее подошел ближе. Принялся бесцеремонно рассматривать меня. В руках он вертел потрепанную фотографию. «Слышь, Димон». Он ткнул напарника локтем. «Чё-то он на фотку не особо тянет. Нос вроде тот, а рожа интеллигентная чересчур. Может, не тот хмырь? Интеллигентная? Ох, да чего же это все-таки иронично?» Лицо бывшего ЗК показалось им интеллигентнее, чем лицо врача, настоящего Астахова. По крайней мере, уже из этих слов я многое понял. Эти люди пришли вытрясать долги из врача. Не из криминального авторитета, чье тело я занял. «Да тот!» «Не сомневайся», — махнул рукой Димон. «Фамилия сходится, место работы тоже. Просто залег на дно, лоск навел. Думает, если в больничку спрятался, то Палыч про него забудет. Я зацепился за имя. Палыч. Понятия не имею, кто это. И лично я не имею с их нанимателем ничего общего. Но для них я был тем самым Астаховым, который совершил фатальную ошибку. Вопрос только в том, какую. Ты чего, мозгоправ? Думаешь, реально бессмертный?» Крупный сделал шаг вперед. Встал вплотную ко мне. «Мало того, что ты с женой Палыча кувыркался, пока он на сделке был, так ты еще и сейф его обчистил, когда сваливал. Палыч мужик серьезный. Бизнесмен саратовский. Или ты не знал? Он вообще-то за такое не просто убивает, на части разбирает. Понял? Я молча слушал, переваривал информацию. Значит, вот оно что. Настоящий Астахов оказался не просто торговцем психотропными препаратами. Он еще и в другую авантюру влез. Потому и свалил из страны. Переспать с женой важного бизнесмена, а потом еще и ограбить его. Это нужно иметь либо стальные нервы, либо вообще не иметь нервной системы. То есть мозга. Палыч, значит, медленно повторил я, лихорадочно соображая, как выпутаться из этой истории, в которой я сам лично никогда не участвовал. «И что он хочет? Возврата средств с процентами? Он хочет твою голову на подносе», — осклабился Димон. «Но для начала деньги. Где те 5 миллионов, которые ты из дома вынес? Говори адрес, и, может, обойдешься только тяжкими телесными». Ситуация накалялась. 5 миллионов? Месть. И 2 отморозков, которые уже приготовились выбить из меня дух. Крупный сократил дистанцию до минимума, его потная ладонь уже тянулась к моему воротнику. В этот момент я вновь почувствовал огонь в груди. Ярость предшественника требовала выхода. «А вообще-то, пускай!» Негативные эмоции нужно выпускать. Не в драках, конечно, но, раз уж сейчас от исхода этого разговора зависит моя жизнь, почему бы не дать волю тому, что во мне таится? Я сам разжал тиски самоконтроля, позволил инстинктам старого хозяина тела взять временное управление. Дальше я действовал на чистых инстинктах. «Нет уж, господа, с побоями я отсюда не выйду», — прошептал я. «Мне еще завтра на работу выходить». Шаг в сторону, и я ушел от удара. Мой кулак с хрустом впечатался бандиту в область каротидного синуса на шее. Точный, выверенный удар бывшего бандита, помноженный на мое безупречное знание анатомии. Крупный захлебнулся воздухом, его глаза закатились, а лицо за доли секунды сменило цвет с багрового на мертвенно-бледный. «Слышь, ты чё?» Димон дернулся было к карману куртки, но замер. Его напарник рухнул на колени, судорожно хватая ртом воздух. Я сразу понял, что случилось. Примерно то же, что и планировал. Только с силой удара немного переборщил. Сердце бандита сбилось с ритма по двум причинам. Мой удар и перегрузка адреналином. 200 ударов в минуту. Пароксизмальная тахикардия. «Палыч ведь сказал вам, что я врач», — бросил Димону. «А врачи знают, как выключить человека одним движением». Бандит заваливается на бок. Его фон в интерфейсе системы вспыхнул ядовито-фиолетовым. Подтвердил то, о чем я уже и сам догадался. Сбой ритма. Не смертельно. Но бросить его в таком состоянии нельзя. Хотел бы я это сделать, но как врач позволить себе этого не могу. Тем более я ведь сам же и создал ему эту временную болячку. Если не исправить ситуацию, проблем будет еще больше. Но иного выхода у меня не было. Если бы я не ударил, сейчас бы меня уже везли в больницу. Либо сразу на кладбище. Ярость схлынула быстро. Кажется, я научился контролировать этот процесс. Но злоупотреблять этим явно не стоит. «Звони в скорую, чего встал?» Рявкнул я на застывшего Димона. «Затянешь, и у него фибрилляция начнется». Я выхватил из внутреннего кармана шприц с седативным. Желательно ввести его. Да поскорее. Напрямую этот препарат ритм сердца не лечит, но он нужен, чтобы немедленно снизить возбуждение нервной системы. Тогда шанс на полное выздоровление у этого мужика точно будет. В нашей больнице не смогут определить, что он принимал. А дежурят сегодня терапевты, которые даже укол не обнаружат. Что ж, вместе мы это заварили вместе и будем расхлебывать. Я снял с него куртку и вогнал иглу в плечо. Димон дрожащими руками уже тыкал в экран телефона. «Алло, алло, скорая?» «Тут человеку плохо. Завод, гаражи. Да подыхает он быстрее». Он оторвался от телефона. Удивленно посмотрел на меня. «И в чем прикол, а?» Бросил Димон. «Почему ты ему помогаешь?» «Рассчитываю, что вы двое больше не будете ко мне лезть», — сухо ответил я. «Наивно?» «Нет, я их достаточно напугал. Может, за Астаховым пришлют других людей. Но эти уже точно ко мне не придут. Вижу по эмоциональному фону. А слухи распространяются быстро. Особенно в их среде. Это и есть моя цель. Пусть боятся. А касаемо того бизнесмена, что ж, тут придется обдумать дальнейший план действий. Он от меня точно так быстро не отстанет». Тишину разорвал вой сирены. Слишком быстро, будто машина караулила за углом. Из заряда гаражей, визжа шинами, вылетела «Газель СМП». Она резко затормозила в полуметре от ног Димона. Я почувствовал запах резины. Водитель только что чуть не стер шины. Дверь распахнулась. Из кабины, на ходу подхватывая оранжевую сумку, выскочил Макс. На его плече висел фонендоскоп, а на лице светилась такая безумная ухмылка, что даже бандит попятился. Но фельдшер за ним не вышел. В машине было пусто. «Это что еще за ерунда такая?» «Док!» — оторопел Макс. Он бросил взгляд на тело бандита. Затем снова взглянул на меня. «Ты чего тут устроил?» Меня тоже беспокоил один вопрос. «А ты что тут делаешь без фельдшера?» — воскликнул я. «Да ладно! Не могли же ему доверить оказание скорой медицинской помощи. Это ведь совсем бред какой-то!» «Глава 6. В машину его, живо!» — скомандовал я и подхватил обмякшее тело пациента. «В стационар везти надо, пока он тут окончательно не закоченел». Димон застыл столбом. Его гневный алый фон в интерфейсе сменился на серо-бурый, полная дезориентация. Он переводил взгляд с меня на Макса, явно не понимая, как обычная стрелка превратилась в медицинскую эвакуацию. Мы с Максом слаженно закинули крупного бандита в салон «Газели». Сирена на крыше продолжала мерно подвывать, окрашивая гаражи в тревожный синий. Я захлопнул задние двери и быстро запрыгнул в кабину на пассажирское сиденье. Макс уже вовсю крутил ключ в зажигании, и старая колымага отозвалась недовольным рыком. «Да что происходит-то?» — поинтересовался мой приятель. «Кто его так отдубасил? Неужто ты? Опять за старое взялся?» «Погнали, Макс! По дороге все объясню», — пристегиваясь, бросил я. «Но у меня к тебе встречный вопрос. Ты что, совсем страх потерял? Почему на вызове один, без фельдшера? Ты водитель, а не фельдшер. Почему в первый же день правила нарушаешь? Куда твой медик делся?» Макс лихо рванул с места так, что шины взвизгнули по гравию. Он вцепился в руль, глядел в лобовое стекло с каким-то заразительным азартом. «Да тут такая фигня вышла, док». Макс замялся, выруливая на улицу. «Фельдшер мой, Санек, парень вроде нормальный, но хитрый. Сказал, у него индивидуальный заказ какой-то на районе. Попросил меня пару вызовов принять самостоятельно». Сказал: «Макс, ты ж парень сообразительный. Если что, давление измеришь, а я через час подскочу». Ну, я и решил, чё бы и нет. Помочь человеку надо. Выручить коллегу. Тем более я ж летать люблю, а он ворчит, что его укачивает. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, и на этот раз не от мартовского ветра. Ты хоть понимаешь, какую глупость сделал, помощник хренов? Я решил высказаться прямо, и именно в той манере, в которой Макс точно меня поймет. Есть у меня одна хорошо отработанная способность, которой я могу пользоваться даже без высших навыков системы. Опыт позволяет. Мне легко удается подстраиваться под каждого человека. С интеллигентом я могу говорить как человек голубых кровей. С таким, как Макс, легко перехожу на просторечие и жаргон. Это помогает эффективнее влиять на людей, с которыми я имею дело. «Ты водитель, Макс. У тебя прав на оказание помощи по нулям!» — воскликнул я. «Этот твой Санек тебе на шею присел и ножки свесил. Если этот Боров у тебя в салоне сейчас кони двинет, ты снова присядешь. Только на этот раз не за вождение, а по статье за незаконную медицинскую деятельность. Тебя же подставляют как последнего идиота, понимаешь?» Макс на секунду притих, вглядываясь в темную дорогу. Его фон заметно потускнел, сменившись с азартного оранжевого на тревожный желтый. Другой человек бы оскорбился из-за моих слов. Но я знал, что с Максом нужно говорить именно так, иначе не поймет. Ради его же блага будет лучше, если он переварит эту информацию. «Думаешь, реально подстава?» Буркнул он, крепче сжимая руль. «Я ж по-пацански хотел помочь. Думал, справлюсь. Че там давление померить?» «По-пацански здесь только в лесу закапывают», — отрезал я, вспоминая свою встречу с бандитами. «С этим фельдшером я сам разберусь. Еще не хватало, чтобы ты из-за его лени обратно за решетку уехал. Сейчас главная задача — сдать пациента в приемный покой и не спалиться, что ты на борту один». «Понял. Хотя сейчас мы оба можем попасться на вранье. Ведь это я вырубил бандита. Так еще и препарат ему ввел, который достал из своего рабочего запаса. С этим мне тоже придется разбираться. Эх, и угораздило же.